Значит, сегодняшняя тема – это православное учение о Боге. Ну, я сразу хочу вам сказать, что тема Бога неисчерпаема. И о Боге можно говорить много и очень долго. Да, то есть, скажем, в духовных семинариях, академиях есть такой курс, да, допустим, догматическое богословие. И часто этим курсом проникнуто сразу несколько лет. То есть люди встречаются на лекциях, на семинарах и изучают догматическое богословие там, в течение 5-6 лет. Да, плюс еще в академии изучают. Да, вот, скажем, у нас есть такая замечательная православная энциклопедия. Да, вот просто на слово «Бог» там такой замечательный наш богослов, отец Владимир Шмалий, он вот написал маленькую статью, которая занимает там, 54 страницы. Да, только самых основных понятий. Поэтому, конечно, мы эту тему в полноте рассмотреть не сможем. Но есть некоторые самые важные вещи, которые христианину знать надо. И мы, соответственно, будем говорить в основном об этом. Итак, очень важно для православного понимания положение о том, что Бог – это личность. Да, вы можете это записать. Бог – это личность. Это такой краеугольный камень нашего понимания Бога. В современном мире есть различные понимания Бога. И мы часто с ним можем столкнуться. Есть люди, которые понимают Бога как личность, да даже. Но в их понимании Бог – это некоторое начало мира. Да, то есть вот есть такое терминологическое понятие, как деизм. Да, оно имеет различные аспекты, подпонятия. Но смысл его в том, что Бог творит мир, но на этом как бы останавливается. Да, то есть вот Бог запустил мироздание и как бы почивает на лавре. Христианство говорит о Боге личностном и о Боге живом. То есть Бог постоянно присутствует в мире. Бог близок миру. Бог откликается на те запросы, с которыми люди обращаются к Богу. Да? Бог имеет промысел о каждом человеке. То есть Бог живой. Это очень важно. Значит, когда мы говорим о личности, да, то мы должны понимать, что личность очень, термин личность очень сложно сформулировать. Да, ну, психология знает там, одну терминологию. Да, и эта терминология говорит о некотором человеке, который адекватно воспринимает мир, реагирует на то, что происходит с ним и так далее. Но по такому, скажем, по такой терминологии, там, скажем, ребенок это там, уже там, не личность. Да, человек с какими-то проблемами, да, там, психики или с трудностями с восприятиями, да, там, то есть у нас есть там слепо, глухонемые, он тоже уже как бы неполноценная личность, да, такая вот даже формировка есть. А христианство учит о личности совсем по-другому. Да, христианство говорит о том, что любой человек с момента зачатия – это личность. Да? И лучшей характеристикой для определения понятия человеческой личности является то, что личность – это образ Божий. Вот я бы так сформулировал. Таким образом, понятие личности – это одно из свойств Божьих, да, которое достаточно трудно, еще раз повторю, терминологически определить. Но, тем не менее, мы по некоторой аналогии можем сказать, что к личности, во-первых, можно обратиться, так сказать, ему «ты». Да? То есть это вот очень важное понятие, что мы молимся не просто какой-то высшей силе или высшим силам, да, вот что-то такое, как в некоторых восточных религиях, да, это присутствует, вот высшая сила. Мы обращаемся к Богу непосредственно, да, вот как вот к человеку мы можем беседовать, прийти ему сказать, там, я вот там, не знаю, Александр, вот, у меня такая вот жизнь, да, какие-то проблемы, да, он там нам что-то отвечает в ответ, мы отвечаем ему, то есть с личностью можно беседовать. Так вот, очень важно, что мы с Богом можем беседовать, он личный. Да, соответственно, все пантеистические представления христианство отвергает. Да? Значит, пантеизм – это такое учение, оно, опять же, как и деизм, еще даже больше имеет различных там, определений, характеристик. Но если говорить в общем, то пантеизм, он сливает как бы Бога и мир. Понимаете, да? Бог обезличивается и превращается вот в некий вот мир. Да, ну, в простейших каких-то языческих представлениях он может как-то сливаться с миром, да, не знаю, там, люди могут обожествлять, не знаю, там, растения, мать-землю, там, еще что-то такое. Но, тем не менее, он может быть и достаточно интеллектуальным, да, то есть пантеистами были там многие ученые, мне трудно назвать персонально, но, насколько я представляю, скажем, у Альберта Эйнштейна были вот... Ну, да, я бы определил это так. Вот. Ну, как сказать, опять же, здесь, понимаете, когда мы говорим о ком-то, тут сложно, там, у него нет какого-то особенно подробного трактата о его вере. Вот. Можно там заключать из каких-то, как вам сказать, каких-то ответов на вопросы, маленьких абзацев в книге. Но очень многие ученые, не знаю, там конца 19-го, начала 20 века, они признавали то, что Бог, да, ну, они даже такого термина не употребляли, что наш мир как бы сотворен, да, какой-то силой, и отвергали, да, опять же, отвергали идею личного Бога и отвергали идею живого Бога. Да, то есть они говорят, вот что-то там сотворило весь этот мир, потому что нам сложно представить, как оно само собой образовалось, и больше это что-то никак не реагирует. Ну и такие представления, они пантеистичны по своему определению. Так вот, очень важно понять, что все-таки Бог личности. Да, и Священное Писание многократно говорит об этом. Да, многократно мы слышим и из уст пророков о живом Боге, и сам Бог говорит в Ветхом Завете. И вся, все ветхозаветные тексты нам подчеркивают это явление, да, начиная там с псалмов и всего, да, другого. Тут важно еще подчеркнуть такой момент, что все наши представления о Боге, они строятся не на каком-то там голом умствовании, да, не на предположениях, да, не на каких-то определениях, которые кто-то когда-то написал, а все зиждется на откровении самого Бога. Да, то есть православное христианство учит о том, что Бог открывается людям как бы в двух формах. Да, первое, ну, такое условное понятие. Первое – это творение Божие, которое говорит о Творце. Да, то есть видимый мир, красота видимого мира, она свидетельствует о Боге. Да, это такое естественное откровение. Да, и человек, часто даже не ученый, не читающий каких-то книжек, да, очень даже простой, и даже в древности, он через рассматривание творения Божия, да, приходил к идее Творца, Бога, и, соответственно, молился этому Богу. Но кроме естественного откровения, есть откровение Божие непосредственно. Это Священное Писание. Священное Писание – это то, мы признаем богодухновенность Священного Писания. Что это такое, мы отдельно поговорим. Но очень важно, что все наши знания о Боге мы черпаем из Писания. И, соответственно, все, что я буду говорить вам дальше, оно своим источником имеет Священное Писание. Разумеется, ну, доказывать какие-то свои положения, приводить там, цитаты из Священного Писания я не буду, просто потому что у нас на это нет времени. Но все желающие, опять же, могут подобную литературу прочитать. Я все достаточно подробно изложил. Переходя к другим свойствам Божьим, следует назвать самое главное свойство Бога – это то, что Бог есть любовь. Это очень важное понятие для христианства, и оно центральное на самом деле. Опять же, религии существуют различные, и представления о Боге различные. Многие религиозные системы говорят о Боге как о некой такой высшей справедливости, да, которая дает некоторые законы, которые люди должны исполнять. Если же люди не исполняют законы, то Бог совершенно справедливо нарушителей этих законов карает. Богу в этих системах в каком-то смысле чужда милость, да, и часто в некоторых случаях Бог даже превращается в некую такую, знаете, в некоторый суперкомпьютер, да, который существует где-то там на небе, да, и который жестко следит за исполнением этих вот повелений и законов Божьих. И, соответственно, человек не выполняет, ему там галочки ставят соответствующие. Выполняет, соответственно, галочки другие ставят. И, соответственно, в итоге это все строго подсчитывается. И если жизнь человеческая ушла как бы в минус, то, значит, дело этого человека очень плохо. Он будет там мучиться в аду, или как-то ему будет плохо. Или вообще его, так сказать, из книги жизни, так сказать, изымут, и он прекратит свое существование. Либо ему будет очень плохо. Значит, христианство знает другого Бога. И мы читаем у апостола Иоанна, что он нам говорит: Бог есть любовь. С этим понятием связано и другое понятие Бога, Бога Троицы. Наш Бог Троичен. Да, то есть наш Бог — это Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Значит, все наши богослужения, все наши молитвы мы воздаем во славу Святой Троицы. То есть всякое богослужение начинается или там «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Да, большинство богослужений начинается. Если мы совершаем литургию, мы говорим «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». И это понятие Бога Троицы, оно не просто центральное, так как я уже сказал по поводу Бога любви, но и, что очень важно, оно, эти два понятия очень взаимосвязаны. То есть Бог Троица, потому что Он Бог любовь, и Бог любовь, потому что Он Троица. Это вот очень такой важный христианский постулат. Ну, я сразу хочу сказать, что в христианстве есть такое понятие «тайна Святой Троицы». Да, и когда мы говорим о тех темах православного богословия и вообще православия, которые не поддаются человеческому разуму, то мы имеем прежде всего эту тему, что Бог есть Троица. А есть и вторая тема, она связана с тем, что наш Господь Иисус Христос — это Бога-человек. Да? Но вот эти две темы, они не поддаются человеческому пониманию. Да, поэтому это является церковным догматом. Мы в это верим. То есть если говорить просто там о Боге, что Он существует, то можно очень даже такие логичные, стройные аргументы привести в пользу там существования Бога. Да, там, из общих соображений, там, из философских соображений. Можно, так сказать, какие-то научные данные даже привести, которые будут, что называется, лить воду больше на мельницу верующих людей, чем неверующих. Это все достаточно убедительно. Да? И человек просто разуму может достаточно легко дойти до представления о Боге. Но когда мы говорим о Боге Троице, то тут разум замолкает. То есть это совершенно очевидная тайна, непонятная человеческому разуму. И мы с вами знаем, что в Писании сказано, что там для евреев соблазн, да, там для эллинов безумие. Да, то есть людям там внешним эти слова часто кажутся безумными. И действительно, если мы там возьмем вот там доску, да, и напишем. Да, вот здесь возьмем и напишем. 3 равно 1. Да. 1 равно 3. То мы, ну, как это вот понять? Понятно, что сколько бы вот мы сидели над этим уравнением, так скрежетали, значит, извилинами, по-другому. Ну, ничего не получится. Эта загадка как бы останется. Поэтому эту тайну мы не можем в полноте постигнуть, как и вообще в принципе Бога. Но к этой тайне мы можем прикоснуться. Да? Мы можем прикоснуться к этой тайне, стараясь подражать Богу. Да, то есть те люди, которые стремятся к Богу, исполняют Его заповеди, живут в церкви, они вот, ну, как-то, не знаю, сердцем могут проникнуть в эту тайну. Ну, а что касается такого как бы, ну, разумного толкования, ну, можно привести такие очень далекие объяснения, да, вот этой тайны, которые нам, ну, так вот очень далеко, но хоть как-то приближают нас разум, потому что, ну, человек – существо разумное, опять же, это свойство личности, наш разум, и хотя бы как-то хоть в абстрактном выражении понять эту тайну нам тоже очень хочется. Поэтому можно здесь предложить такое рассуждение. Да, ну, еще раз я как бы подчеркиваю, что все эти рассуждения, они нас отчасти там за миллионы километров только к этой тайне, тайне приближают. Так вот, мы часто видим человеческую любовь. Да? И мы видим, что человеческая любовь часто очень сближает людей. Да? Можно увидеть часто, ну, как бы компанию друзей, которые там с детства дружат. Вот они там вместе в детский садик ходили, потом вместе в школу, там, в институт. И вот они как-то друг к другу притерлись. У них вот такая вот единое целое, компания. Там. У них как бы одна как бы душа, одни мысли. Они вместе там ходят, там, отдыхают, там, пикник какой-то совершают. Вместе, не знаю, там ходят, не знаю, на лекции. Вместе то делают, вместе обедают. Да? У них какие-то общие представления о мире. Да? Еще больше чудо-любви мы часто можем увидеть в семье. Да, когда муж и жена, да, после многих лет брака, ну, естественно, это хорошая семья, вот, они как-то друг друга любят, и мы тоже видим, что семья – это как бы некое целое. Да, у семьи как бы одни и те же представления, одни мысли, одна воля. Да. Вот в этом же пространстве могут находиться дети. Да, и часто вот люди, когда очень долго вместе, они даже что-то такое, они даже черты внешнего сходства приобретают. Смотришь на мужа, смотришь, какие-то они похожие друг на друга. Да? Так вот, если даже человеческая любовь может делать такое чудо единения, да, то относительно Бога, у которого любовь безгранична, это чудо действительно по всемогуществу божественной любви превращает три лица Святой Троицы в одно целое, в одну сущность. Понимаете, да, рассуждение? То есть, еще раз повторю, что Бог есть любовь, потому что Он Бог Троицы. Да? Там, скажем, если Бог Он один, то, ну, как бы, кого Ему любить? Вот. Это какая-то даже единство, это ограниченность. Да? И Бог, ну, в общем, Бог Троица, потому что Он любовь, и любовь, потому что Он Бог Троица. То есть наш Бог – это совершенное единство безграничной любви. Есть и другие некоторые аналогии по поводу Бога Троицы, но я сразу подчеркну, что они очень несовершенны. Да, самая популярная аналогия, вы знаете, Бога Троицы сравнивают с Солнцем, да, с теплом, которое исходит, со светом, который из него исходит. Но сразу подчеркну, что когда оно впервые появилось, скажем, православные его критиковали. То есть она там в еретической среде появилась, и как бы это было так немножко такая аналогия, которая больше подходила этой ереси. Сейчас там эта ересь пропала, ее не существует, и поэтому мы как бы приводим. Но оно, это все очень отдаленно. Также говорится о там, человеческой мысли, о слове, которое человек говорит, кровосвязанной мысли. Есть аналогия там просто не с солнцем, там, с огнем. Но мне кажется, все-таки лучшей такой вот ступенькой к этому пониманию скорее является вот человеческая семья. Вот, ну, по крайней мере, ничто другое так близко не стоит. Теперь по поводу свойств Божьих. А, нет, ну, еще очень важно подчеркнуть жизненное значение догмата Пресвятой Троицы. Да, напишите. Жизненное значение догмата Пресвятой Троицы. Мы славим Пресвятую Троицу, Отца, Сына и Святаго Духа, потому что целью сотворения человека и вообще целью жизни человека есть уподобление Богу в любви или обожение. То есть наша цель как раз в том, чтобы стать подобными Богу в этой любви, в этом единстве. И догмат о Пресвятой Троице, да, догмат о такой вот о вечно осуществляемой и осуществленной торжестве любви дает нам такое твердое основание, да, твердую уверенность в том, что мы, христиане, да, здесь на земле, гоняясь, да, за этим уподоблением, можем это осуществить. Да, понимаете? То есть то, что Бог есть и совершенная любовь, дает нам основание и уверенность в том, что мы можем уподобиться Богу. Да, это как бы вот такой базис нашей веры. И поэтому, опять же, христиане всегда очень ревностно относились к этому догмату. Да, то есть любые попытки, часто вот люди внешние связи говорят, ну, а какая вам разница? Вот, что вы вот я там, не знаю, сейчас там бастуете, объединитесь там со всеми на свете, кто чтит, скажем, единого Бога. Да, там, ну, какая разница там? Что вы там в древности вот, какие-то вселенские соборы устраивали против там ереси? Зачем? А дело в том, что повреждение, особенно серьезное повреждение догмата о Святой Троице, соответственно, ну, как бы разрушает все наши основы. То есть, если Бог там не Троица, то Бог, значит, не любовь. Если Бог не любовь, то как же мы можем здесь достичь этой любви, как мы можем обожиться? То есть все как бы рушится. Поэтому этот догмат, он всегда защищался христианами, и он жизненен и важен. Это вот очень важно подчеркнуть. Значит, следующее, что хотела бы сказать о Боге, это то, что Бог наш Отец. Да, это тоже очень важно. Это, опять же, следует из понятия, что Бог личностен. Вот. Но тут очень важно, что наш Господь Иисус Христос, да, оставил нам главную молитву, и в ней мы называем Бога Отцом. Да, это, опять же, тоже очень важно нам как бы представлять, усвоить, потому что ну, обычно, когда говорят о сем предмете, говорят там о других религиях, там, не знаю, об исламе, о представлении ислама о Боге, там еще о чем-то. Но мне кажется, что не надо так далеко ходить. В наше время мы имеем множество православных христиан, которые выдвигают некоторые тезисы. Да, говорят некоторые представления о Боге, делают выводы. И когда ты смотришь на это представление, да, ты видишь, что для этих людей Бог не отец всем людям. Да? А христианство учит, что Бог отец каждому человеку. Там мы говорим Богу «ты», как вот мы там с родителями разговариваем, так мы говорим Бог, Он наш отец, Он нас создал. Бог предопределил всех людей ко спасению. То То есть Бог каждого хочет, чтобы каждый человек спасся и пришел в познание истины. Это слова Священного Писания. Он хочет, чтобы каждый. Бог промышляет о каждом человеке. О каждом. Да? То есть он посылает какие-то жизненные обстоятельства человеку, чтобы человек обратился, и чтобы человек был с Богом. Да? Чтобы он был вот в божественной любви. Да? Другое дело, что там человек может отказаться от этого, у него есть там свобода воли и так далее, там отдельно поговорим. Но очень важно, что он отец. И Писание подчеркивает вот эту любовь Божию. Да? Христос нам в притчах раскрывает отца. Да? Когда его спрашивают, там, покажи нам отца. Он говорит, вы видели отца. Да? И, соответственно, все эти притчи жизненные. Он говорит, просите, и дано будет вам. Да? Он говорит, какой отец там вместо хороших вещей подаст человеку плохое? Да? Да-да. Вместо яйца змею или что-то. Ну, совершенно понятно, да? Притча о блудном сыне. Да, что говорится? Что человек, да, ну, как бы отца предал. Да, вот взял его состояние, отказался вообще с ним жить, отказался следовать рекомендациям его. Да, оказался слушаться, забрал имение, пошел, там, не знаю, пропил его, спустил там на увеселение, на жизнь там разгульную, грешную, блудную. Да, и вот, как сказать, вот в конце концов решает прийти обратно к отцу. И мы с вами видим, что Бог — это вот не суперкомпьютер. Да, Бог — это, ну как сказать, если мы там вот говорим о такой математической справедливости, то, соответственно, ну, может принять вот этот отец этого блудного сына, но должен он его, так сказать, поместить в свинарник, сказать действительно, вот тебе 30 лет, будешь в свинарнике в этом ползать, как самый последний мой раб будешь там за свиньями все убирать, и тогда я тебя, может быть, прощу, так и быть. А вот нет, отец не так поступает. Да? То есть отец, как бы к сыну ему приходит и говорит, прости меня, я недостоин называться твоим сыном. Возьми меня в число своих наемников. Он говорит, заколайте тельца, одевает на, так сказать, руку сына кольцо, как знак такой власти, принадлежности семьи, даже наследничества за отцом. И давайте, говорит, устраивать пир. Да, то есть действительно отношения Бога к человеку, они отеческие. Отеческие. Да, и когда мы читаем там, что вот там кто-то в ад кого-то отправляет, своих собратьев, еще что-то. Да, там, не знаю. Мы должны понимать, что это все идеи глубоко не христианские. Да, Бог в каждом человеке видит своего сына. Он стоит рядом и всегда готов протянуть, что бы ни сделал человек. Нет греха, который сотворил бы человек, и Бог ему не простил. Да, но это как, ну, как любой отец, опять же, своему сыну. Это очень важное понятие. Ну, не знаю, как бы есть вопросы у нас? Много, мало? Просто, в принципе, я бы оставил время на вопрос. Мы немножко позже сегодня начали, отец Асав чуть-чуть припозднился. Я бы предпочел оставить время на вопрос, а дальше мы тему все равно прочтем. Если вопросов нет, я прочту. Да?
А вот вы говорили, почему вы думаете, что мы Бога называем на «ты», да? Он обращается как дети, он дал власть по чарам Божьим. Почему все-таки на «ты»? Почему все-таки вот такое, как близко дистанция, не на «вы», так, да, не там, не отец, а почему на «ты»? Везде маленький, читаешь, да, я не рекомендую, что ты говоришь.
Ну, это подчеркивает нашу сыновность. Как это? В том-то и дело, что Бог прежде всего нам отец, а не господин. Ну, он в том числе, понимаете, Бог наш и господин, там, и царь. Бог в каком-то смысле безграничен. Но...
Ну,
я еще раз говорю. Вот здесь важно правильно ставить акцент. Да? Господь Иисус Христос нам дал вот молитву, так как образец. В ней, еще раз говорю, мы к Богу обращаемся очень личностно, очень непосредственно. Понимаете? Для нас как бы Бог живой. Да? Мы, когда читаем Священное Писание, мы видим отношение Бога, да, и там, ветхозаветных пророков, праведников. Да, вот, ну, посмотрите, не знаю, там, праведный Иов. Иов, да? Ну, вот, так сказать, дьявол по попущению сатаны отнимает у него все. Да? По попущению Бога сатана отнимает у Иова все. Жену, детей, значит, все на свете. Значит, Иов обращается к Богу, да, и, так сказать, можно сказать, выдвигает ему некоторые рода даже претензии. Да, и говорит, что я тебе служил, да, я старался ходить по путям твоим, за что мне такая напасть? Да, его друзья, которые стоят рядом, ему говорят, что ты такое говоришь, да, ну вот как вы говорите, что вы фамильярничаешь с Богом, значит, претензии предъявляешь. Ты как бы грешник, раб. Вот. Тебе, наверное, по делам твоим все это дано. Смирись перед Богом. Вот. Соответственно, ну, Иов на это не соглашается. Но я вам хочу сказать, пообратить внимание на конец этой книги библейской, где говорится о том, что Иов вышел из этой истории, да, из этого разговора, более оправданным, чем его друзья. Да? То есть, понимаете, очень часто люди, вот скажем, церковные, да, ходят в церковь, и мы часто удивляемся, да, вот, не знаю, ходит человек там в церковь, даже 5 лет, 10 лет, 20 лет, вот, а потом вдруг отпадает от церкви, от Бога, говорит, я больше не верующий, там, я не хожу в церковь, или пускай они не верующие, ну там, перейдет в какую-то иную, совершенно другую религию. Да? И мы как бы очень удивляемся. Да, часто такое даже со священнослужителями происходит.
Да? Да? А почему так? Как это получается?
Вот я об этом говорю. Вы слышите. Вот. А понимаете, какая есть? Дело в том, что у людей не было личной встречи с Богом. То есть Бог для этих людей, несмотря на то, что вот они ходили в церковь, там, молились, прибегали к таинствам, там, исповедовали, причащаться, но у них не было разговора с Богом. Они его не знали. Для них не был Бог личности. Они с ним не разговаривали. Вот. Не говорили ему, ты как вот ты можешь так со мной поступать даже? Да? Почему так? И, соответственно, ну, если у них не было встречи с Богом, они его как бы не встретили. Ну, так, ну, это просто было неким таким внешним явлением. Потом как-то изменилось представление, они очень легко уходят. И поэтому Бог, прежде всего, обращается к людям и говорит, что я личностный Бог. Я ваш отец. Вы можете со мной разговаривать. Ну, понимаете, вот как к отцу мы приходим, мы же не говорим там, вы там, Василий Петрович, дайте мне там задание, вот, у меня все хорошо, я полностью следую вашим указаниям, Василий Петрович, да, хожу в школу, получаю одни пятерки, значит, Василий Петрович, куда мне идти в институт, вот вы меня, пожалуйста, направьте, мы же так с отцом не разговариваем. И никто никогда не... Мы, может быть, можем уважать отца, да? То есть сама форма... Вы поймите, дело не в форме, там, вы-ты. Некоторые языки вообще не знают такой формы, там, вы-ты. Да? Дело именно в отношении. Так что мы не просто там к чему-то обращаемся, к неким там силам, далеким от нас, там, царь, мы его там далеко увидели. Вот у нас даже в православии часто люди там святые молятся, а Богу нет. Там, понимаете, то есть для них это такой далекий-далекий царь какой-то, где-то он существует, и вот есть его какие-то, там у него двор приближенные, и вот они каким-то обращаются, вот вы там замолвите словечко за мной, а сами как бы мы не дерзаем. То есть вот в такой системе это тоже получается, что люди тоже не знают личного Бога. То есть для них как бы Бог, он не отец, не создатель. Это вот, ну, как-то, что-то очень далеко. Вот. А Бог хочет, чтобы мы были близки Ему, чтобы мы... ну, вообще, это как бы уже... Мы когда к тему будем рассматривать человеческое устроение, мы будем говорить о том, что Бог творит человека по своему образу и подобию. И Бог так создал человека, что нормальное состояние человека – это когда в сердце человека пребывает Бог. Это нормальное состояние. Не то, что какое-то высшее состояние. Это нормальное состояние. Так создано. А вот когда как раз Бога нет в сердце человека, то человек – это такой духовный инвалид. Да? И это как бы самое важное у человека. То есть, если вот, допустим, у человека там нет ноги, руки, там, глаз, еще что-то, мы как бы очень переживаем, ой, как плохо. А у человека нет самого главного. Вот. Поэтому для нас очень важны эти личностные отношения. Поэтому-то Бог нас призывает общаться с Ним непосредственно. И, соответственно, вот во многих молитвах мы называем Бога именно на «ты». То есть это подчеркивает нашу глубокую личностную связь с Богом. Понимаете? Но это как бы в каком-то смысле, я не знаю, скажем так, я провожу вам некую аналогию и образ, да, чтобы было вам более понятно, но как бы догматически то, что я скажу, достаточно спорная вещь. Поэтому такое отступление, что... По сути дела, если наше нормальное состояние, что Бог в нашем сердце, как бы Бог — это какая-то наша часть. Да? И в этом смысле вот у нас существуют глубокие личностные отношения. Они даже крепче, чем у отца с сыном, понимаете? То есть у нас с Богом как бы большая связь онтологическая, даже чем с родным отцом. Вот как-то так. А, соответственно, ну, если мы так близки Богу, то ну, как это, вот, как у нас там вот, отстраненность? То есть вы в этом смысле какую-то подчеркивают нашу отстраненность и отдаленность от Бога. Вот как-то так это можно сказать. Ну, это, я еще раз повторю, что это такая аналогия для понимания. Значит, Бог Отец, но почему многие остаются вне церкви, а то и в сектах, затем и в аду? Значит, ну, это первый вопрос, тут их три. Ну, во-первых, мы должны понимать, что мы никого не можем записать там в ад. Вот. И суд Божий, он принадлежит только Богу. Мы ни про одного человека не можем сказать, что этот человек идет в ад. Да, лучше даже и пошел в ад. Вот, потому что, когда мы говорим о посуждении, да, то это как раз то, что является осуждением. Да, у нас часто там некоторое суждение путают с осуждением. Суждение объективное, да, мы можем сделать. То есть, если я вижу, что Иван Петрович берет молоток, да, разбивает стекло у машины и вынимает оттуда магнитолу, то, как бы, если я скажу, что Иван Петрович вчера на моих глазах разбил молотком машину и совершил кражу, да, и пошел и купил, значит, на сомнительной квартире наркотики, потом вышел, еле качается, значит, и у него глюки идут. Я, как бы, в подъезде наблюдал, значит, его явление в лифте. Это не является осуждением. Это, как бы, данность, это суждение. А вот осуждение, когда я говорю, что Иван Петрович по своим делам пойдет в ад, и Бог его будет, значит, держать на сковородке, которые его, значит, дьяволы будут жарить и крайне мучить. Значит, это как бы первый момент. Почему люди есть вне церкви? Ну, во-первых, вообще-то там тайна Божия. Да, то есть мы не знаем. Потому что есть люди, которые находятся вдалеке вообще от миссии, не знаю, от христианства. И мы не знаем, почему там Господь не послал миссионера. Да, другие люди, может быть, что-то слышали, являются добрыми, но почему-то тоже не приходят в церкви. Да, или даже вот к Богу. Но если отвечать на этот вопрос в общем, то Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Мы говорим, что человек – это личность. Главное свойство личности – это то, что личность имеет свободу воли. То есть Бог творит человека для того, чтобы он мог любить. А как бы любовь может быть только тогда, когда человек может сказать или да, или нет. То есть он может сказать «люблю» или могу сказать «не любит». То есть это просто такое свойство. Если человек не может сказать теоретически «я не люблю», то это механизм, машина, робот. Он будет говорить «я люблю, я люблю». Вот. Поэтому это уже не любовь, это просто механизм. Соответственно, Бог творит людей, у них есть свобода воли, и они сознательно, каждая личность, выбирают. То есть если человек выбрал, ну, это тайна его личности. Он сказал «я не хочу быть там в церкви, я не люблю, не люблю там Бога». Да? Плюс ко всему, ну, вы знаете слова Христа о том, что он говорит «горе тем людям, через которые приходит соблазн». Ну, многие люди не приходят в церковь, потому что мы соблазняем их своим поведением. Потому что мы плохие христиане. Потому что мы себя ведем неподобающе. И люди нас смотрят и соблазняются. Потом Бог уже нас просит. А что с ними будет, мы не знаем. Это тайна Божия. Но если говорить в общем, опять же, то если мы должны уподобляться Христу, да, Богу, а мы знаем слова Писания, что Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в разум истины. То есть мы должны, ну, искренне желать, ну, хотя бы на словах, это очень сложно с сердцем делать, если мы людей, там, как бы, не любим, но как бы мы должны стремиться подражать Богу и хотеть, чтобы все спаслись. Даже там грешники и так далее. И молить об этом Бога. Почему и в церкви некоторые люди все равно остаются злыми и не могут стать хоть немного лучше? Хоть и хотят. Ну, да, я понял. Я прочитал вопрос. Спасибо. Значит, опять же, здесь вопрос очень сложный. И здесь может там множество причин. Ну, во-первых, там, как в свое время там шутил профессор Алексей Ильич Осипов, вот типа говорит, некоторые задают вопрос, почему там Иван Петрович, ну там не Иван, Иван Иванович, впадает, такой замечательный, добрый человек, всех любит, здоровается, вежливый, всегда придет на помощь, но в церковь не ходит. Да, Марья Ивановна, значит, она в церковь входит, но, значит, бронится, скандалит, злющий очень, все боятся с ней в лифте, соответственно, ехать себе домой. Вот. А он говорит, что вот ответ такой у него, немножко с юмором. Да, что никто же не знает, что было бы там с Иваном Ивановичем, если бы он ходил бы в церковь, может быть, он был бы там вторым Серафим Саровским, да, условно говоря. А вот если бы Марья Ивановна не ходила в церковь, то она бы, там, не знаю, резала бы людей в этих лифтах, вот, расчленяла и носила на помой. Да, то есть это как бы с одной стороны. То есть надо смотреть, к чему человек пришел. Во-вторых, есть много духовных опасностей. Этому как раз посвящена там тому вопросу такая область православного вероучения и жизни, как, не знаю, там, асхетика, и это духовная жизнь. То есть в церкви человек призван возрастать духовно. Но если он что-то делает неправильно, да, то он там может стать, не знаю, фарисеем, да, еще кем-то. И духовного плода он как бы не видит. Опять же, грехи человека затмевают его разум. Да, часто люди, когда грешат там смертно, ну, к таинствам прибегают, у них тоже закрываются глаза, они как бы отдаляют себя от Бога. Ну, понимаете, множество причин могут быть. Но главное, главное, вы поймите, ну, здесь, мне кажется, смотрите, тут тоже тайны Божии. Понимаете, нам Господь там в Евангелии, он говорит, ребята, последовательно, смотрите на других, как они там спасаются, не спасаются, злые они в церкви, не злые. Там же нет такого. Он говорит, смотрите на себя. То есть задание Божие обращено как бы к нам, чтобы мы не были злыми, чтобы мы в церкви не остались и не стали. Вот, соответственно, мы как-то должны молить Бога об этом. Вот, ну, я в ответе не смогу на этот вопрос. Вот когда вы прослушаете весь наш курс, может быть, вам там станет понятно, что делать, чтобы стать лучше. Вот, а сейчас как бы вот общее соображение. Вот. Ну, третий вопрос подобный. Почему люди отступают? Ну, как бы искушения у людей есть, они отступают. Это каждый из нас может в это впасть. Да, для этого у нас существует таинство исповеди. И, ну, понимаете, я слушаю. Это, опять же, вопрос, который мы осветим, он освещается в полноте в курсе христианской антропологии. Да, то есть учение о человеке. Отвечая на вопрос в самом кратком виде, мы там одну-две лекции этому будем посвящать. Дело в том, что человек, сотворенный по образу и подобию Божию, совершил грехопадение и отступил от Бога сознательно. В этом смысле говорит. И внутри себя человек повредился. То есть мы теперь в таком состоянии, что мы повреждены глубоко. Вот этим актом грехопадения. Да, и от Адама мы по естественному закону рождения, мы вот это разрушение нашей природы мы унаследовали. Соответственно, апостол Павел говорит, что хочу, не делаю, а что не хочу, то делаю. Это данность нашего состояния после грехопадения. Время наше к концу подошло. Если кто-то захочет, оставайтесь, я отвечу на все вопросы.